Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! С вами Ирина Чернова и клирик храма Успения Пресвятой Богородицы на Успенском в Вражике, ректор Общедоступного православного университета, основанного отцом Александром Менем, протоиерей Олег Батов. Здравствуйте, отец Олег.
Добрый день.
1 февраля сегодня. Отец Олег, начались какие-то особенные недели, точнее, воскресные дни, которые по православному календарю называются неделей. Вот прошла неделя о блудном сыне.
Прошла о Матарее-фарисее.
Предстоит о блудном сыне, да. А прошла неделя о мытаре и фарисее. Вот что это за неделя? Давайте мы сейчас проясним.
Да, совершенно верно. В этом году... Удивительно рано начались эти подготовительные недели, буквально в стык после, за отданием праздника Богоявления, крещения Господня, уже последовала неделя о мытаре и фарисее. Это подготовительные недели к Великому посту. Церковь уже готовит нас к посту и к Пасхе, которая последует как завершение этого Великого Поста.
Получается, как-то рано.
В этом году очень ранняя Пасха, и поэтому так рано и началась подготовка к Великому Посту. И важно всегда помнить, что цель Великого Поста — это не пост сам по себе, не какое-то наше воздержание, а это подготовка к празднику Воскресения Христова. Вот это важно помнить. И мы сейчас уже вступили вот в этот период пасхальный, по сути, который будет продолжаться с наступлением поста 7 недель до Пасхи, и потом еще 40 дней до Вознесения, еще 10 дней до праздника Пятидесятницы, Троицы. Это все огромный такой пасхальный период, центральный период богослужебной жизни Русской Православной Церкви, всех православных церквей.
Вот прошла неделя о мытаре и фарисее. Давайте немного вот поговорим. Я вас прошу, отец Олег, вот, может быть, даже для настроя поставить песнопение, или как вы считаете? Особенные песнопения,
безусловно,
мы подготовили.
Да. Действительно, в неделю о мытаре и фарисее, в канун воскресного дня, в субботу вечером, во всех храмах начинают петься песнопения «Триоди постной». «Триодь» — значит «три песниц». Каноны в этот период не полные, а состоят не из 8 песен, как обычно, а из 3. Поэтому называется эта богослужебная книга в Русской Православной Церкви «Триодью», «три песницам». И вот первое песнопение в неделю о мытаре и фарисее начинается словами «Не помолимся, фарисейские братья». И в эту же субботу вечером звучит песнопение «Покаяние, отверзими двери, жизнодавче», которое будет теперь нас сопровождать, почти что до Пасхи, весь Великий пост.
Отец Олег, то есть вот на этой неделе нужно как раз размышлять о притче евангельской о мытаре и фарисее, прочитать ее.
Да. Давайте, наверное, мы послушаем сейчас «Покаяние, отверзими двери», песнопение, а потом я немного расскажу как раз о притче, о том, как церковь трактует эту притчу о мытаре и фарисее.
Вот у нас запись песнопения хора братьев из Спаса Преображенского Валаамского монастыря.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Покаяние! Отверзими двери, жизнодавче, утренюе дух мой ко храму святому твоему, храм со мной сяй телесный, весь осквернен, но яко щедро чистит благоутробною Твоею милостью. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. На спасение стези настави мя Богородице, студни мимо, окалях душу грехми и в ленности все житие мое. Твоими молитвами избави мя от всякия нечистоты. Множество содеянных мною люди, помышляя окаянный, трепещу несонного, но надеяся на милость благоутробия Твоего, яко Давид вопию Ти.
Прозвучало покаянное песнопение, это часть богослужебного песнопения. В интернет-пространстве проходит передача «Православное слово». И мы уже отметили, что это песнопение, оно связано с размышлениями о притче евангельской, посвященной мытарю и фарисею, рассказывающей о мытаре и фарисее.
Ну, безусловно, молитва мытаря – это пример покаяния, и это покаянное песнопение в этом смысле связано с ним. Хотя это песнопение будет звучать не только в первую неделю, оно начинает звучать, как я уже сказал, в неделю о мытаре и фарисее, и продолжается до входа Господня в Иерусалим.
Ну вот, может быть, притчу стоит напомнить, она короткая. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став молиться, сам в себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь, пощусь я два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смея даже поднять глаз на небо, но ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Вот, да, это сознание себя грешником, оно должно быть, такое сознание, у всякого человека.
Я думаю, да. А как иначе?
Но месть, это вот
человек и жив будет, и не согрешит. Мы, в общем, из Священного Писания это точно совершенно знаем. А если заглянем вглубь себя, в свое сердце, честно на себя посмотрим, то никто не может, я думаю, сказать о себе, что что-то иное. Да. И церковь делится своим тысячелетним опытом через песнопение и через поучение церковное. Я, как преподаватель литургики вот в нашем университете, хотел бы обратить внимание на одну сегодня почти исчезнувшую, да, в общем-то, исчезнувшую из богослужения часть службы всеночного бдения, которая когда-то была обязательной. Это я имею в виду сейчас синоксари, такие поучения, которые читались во время всеночного бдения по шестой песне канона. Мне кажется, особенно синоксари триоди постной многое могут объяснить о том, почему церковь предлагает именно эти темы для размышления вот в период подготовки к Великому посту и Великий пост.
Угу. Хорошо, отец Олег.
Вот так начинается первый синоксарь триоди постной. В настоящий день, в воскресенье, когда читается притча «Мы три фарисеи», начинаем с Богом триодь, каковое наилучшим и самым подобающим образом сложили из хвалебных песней многие святые богоносные наши отцы и песнотворцы, движимые Духом Святым. Дальше немного об истории триоди пропущу. Настоящие три праздника, воспоминания о мытаре и фарисее, о блудном сыне и о втором пришествии, задуманы святыми отцами как предварительные упражнения и поощрения, дабы нам внутренне предрасположиться и к духовным подвигам поста готовыми быть, оставив обычную склонность к скверному. И прежде всего предлагают нам притчу о мытаре и фарисее, и седмицу эту именуют «предвозвещением». Подобно тому, как намеревающиеся приступить к телесным сражениям, загодя узнают от военачальника час битвы, чтобы своевременно, вычистив и наточив оружие, прочее, все надлежащим образом приведя в порядок и всякую помеху устранив, к подвигу изготовиться и всем потребным себя снабдить, а воеводы перед схваткой нередко приводят им на память слова, повествования и притчи, души их, возбуждающие к ревности и прогоняющие лень, страх, беспечность и остальное, все, что грозит бедой, так и божественные отцы трубным глазом заранее оповещают о предстоящей в посту битве с демонами, дабы мы очистили душу свою от всякой запавшей в нее страсти и скопившегося за долгое время яда, приобрели благо, каких не имеем, и тогда-то, вооруженные, как подобает, вышли готовыми на подвиг пощения». Поскольку первое оружие для стяжания добродетели – покаяние и смирение, а величайшее для нее препятствие – гордость и превозношение, то отцы эту достоверную притчу из Святого Евангелия прежде всех других излагают. Фарисеям, увещевая нас отринуть страсть гордости и самомнения, а мытарям стремиться к противоположному этой страсти, то есть к смирению и покаянию. Ибо первое и наихудшее из страстей – гордость и самомнение, – поскольку от них произошло падение с небес дьявола, прежде бывшего денницей, а после сего ставшего тьмою на деле и по имени. Но и наш родоначальник Адам по той же причине отлучен был от сладости рая. И так святые указывают некий путь, чтобы никто делами своими не превозносился и на ближних не восставал, но всегда был смиренным, ибо Господь гордым противится, а смиренным дает благодать.
Отец Олег, извините, пожалуйста, да. Вот нужно здесь, я сразу буду уточнять по ходу этих комментариев, страсти. А вот какие страсти можно отметить у фарисея?
Вот здесь прямо и говорится, гордость и самомнение, здесь прямо об этом и говорится в синоксаре триоде.
То есть Евангелие
о других мы не знаем, да, о других его страстях мы, безусловно, не знаем.
Но Евангелие определенно говорит, что более оправданным пошел мытарь.
Да, совершенно верно.
А его жизни как-то тоже мы не знаем?
Ну, мы догадываемся, исходя из, даже того, чем они занимались, кто такие были фарисеи, мы знаем, и дальше комментаторы в триоде тоже об этом говорят, и чем занимались мытари, мы прекрасно знаем.
А сегодня вот фарисей, кто может быть фарисеем?
Тот, кто исполняет...
Такой образ на себя взять.
Да, да, да. Скрупулезно все церковные уставы, будем об этом говорить, все требования церкви. И считает, главное считает, что это приближает его к Богу, что этого достаточно для того, чтобы чувствовать себя праведным.
Так, отец Олег, а если вот человек не чувствует в себе... ну, какого-то позыва, что нужно раскаяться, какой-то греховности. Это что, звоночек некий?
Ну, скорее всего, да. Время Великого Поста — это время покаяния, это как раз время, чтобы заглянуть в свою душу и попытаться увидеть, благодаря в том числе и вот этому учительству церкви через евангельские притчи, через песнопение, толкование этих притч, через проповедь церковную, современную тоже, безусловно, увидеть в себе это вот семя греховное.
Отец Олег, я все-таки буду еще вот уточнять. То есть человек, который думает, что у него на душе спокойно, он лукавит сам себе, но спокойно в том смысле, что он чист, все у него правильно перед Богом. Это что, лукавство?
Ой, а я давно так не встречал таких людей, что даже трудно себе представить. Нет, конечно, мир, который есть дар от Бога, безусловно, может пребывать в душе на самой ее глубине, и это прекрасно, если это есть. Но... тогда, мы, может быть, немного забегаем вперед, такой человек очень похож на другого персонажа притчи, может быть, не столько на фарисея, сколько на старшего сына из притчи о блудном сыне.
К которой мы подойдем.
Да, к которой мы скоро очень подойдем.
Угу. Ну, а пока вот о мытаре и фарисее. Все-таки, если быть честным перед собой, то всегда найдется, за что нужно покаяние просить. Потому что мы живем в нашем реальном мире.
Мне кажется, именно так, да.
Отец Олег, вот еще на что хотелось обратить внимание. Часто говорят, ну вот мы все грешные, когда нужно раскаиваться, думать о каких-то грехах. Говорят люди во множественном числе. Вот мне кажется, это как-то облегчает. Все-таки человек должен смотреть на себя самого.
Верно, лично. Абсолютно согласен с вами, конечно, прежде всего. Да, надо говорить о себе, я грешный. И молитва, в основе которой молитва мытаря, «Боже, милостив буди мне грешному», я имею в виду сейчас Иисусову молитву, которая стала для многих поколений подвижников основной молитвой, молитвой, благодаря которой они действительно стяжали Дух Святой. Это целое движение исихастов, и через эту молитву они, как сказал Григорий Палама, святитель, приобщались нетварным божественным энергиям и даже могли созерцать их. Вот это, в основе этой молитвы, молитва мытаря: «Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного», «меня грешного», не нас, а именно меня. Вы совершенно правы, что вы это отметили. Да, это так.
Отец Олег, вот уже поступил вопрос. Прежде чем его прочитать, хочется напомнить, что мы сейчас в реальном времени говорим с отцом Олегом. Все, кто нас слушает, могут присоединиться к нашему разговору, позвонив по номеру телефона, который сейчас прозвучит.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Еще напомню номер для приложения Viber и WhatsApp +7 977 850 09 96.
Сколько бы грехов ни было у кого, и как бы велики ни были, у Бога милосердие еще более. Святитель Тихон Задонский.
Так, Света написала: «Я хочу понести наказание за свои грехи». Бог наказывает или человек сам может выбрать себе наказание?
Наказание?
Ну, неожиданно.
Да, 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 да. Слово «наказание» не очень здесь подходит. Есть действительно в церковной дисциплине понятие епитимьи, но епитимья — это все-таки не наказание, как уголовное наказание, да, у нас в светском законодательстве, а это некое средство для преодоления того, что привело к какому-то греху. Да. Так что, безусловно, можно прийти в храм и, посоветовавшись со священником, что-то взять на себя, какое-то благое дело, которое поможет действительно не то чтобы искупить этот грех, поможет нам, поможет вам почувствовать любовь Божию, почувствовать, что этот грех уже прощен Господом.
Дадим слово позвонившему. Говорите вы с нами сейчас.
Здравствуйте, это Дмитрий. Здравствуйте. У меня два вопроса. Ну вот смотрите, первый все-таки хотел бы вот о фарисее и мотаре. Вот мне кажется, что интересно представить, что если бы в храм вошла Дева Мария и мотарь, да? И Дева Мария не имела греха, то есть она не стала бы наговаривать на себя, да, что она грешная, но она бы кротко помышляла о себе и своей молитвой бы, ну, представляла бы кротко этого мотаря перед Богом, да, и помогала ему. То есть здесь какой-то узкий путь, да, что не наговаривать на себя. Да, вот по Игнатию Брянчанину, фарисей делал самих себя. А второй, у меня уже вопрос, вот все-таки Григорий Палама меня все-таки очень смущает. Вот мне непонятно, если во Христе вот человеческая природа, она непосредственно же воспринимает личность Сына Божия, да, как свою личность, то зачем нужны какие-то нетварные энергии, которые как бы энергия-то безличностная, как некоторые посредник ненужные и истина?
Спасибо.
Да, да, да. Ну, я не думаю, что есть смысл нам вдаваться в богословские построения Григория Паламы. Если можно выразить иначе. Вот преподобный Серафим Саровский говорил о стяжании Святого Духа. На самом деле это то же самое. О Духе Святом мы уже не можем сказать, что Он безличен. Дух Святой — это личность, одна из личностей Пресвятой Троицы. Так что, если вам ближе такой образ мысли, то это примерно о том же.
Я прочитаю еще вопрос от Светы. Человек нарушил покаяние свое. Имеет ли он шанс быть прощенным? Как грамотно покаяться в нарушении покаяния? В исламе, я читала, дается второй шанс. А как с этим в православии?
Ой, в православии, по-моему, шансов дается сколько угодно. У нас действительно...
То есть не покаешься, не согрешишь, вот часто говорят. Не согрешишь, не покаешься.
Не согрешишь, не покаешься. Да, может быть, даже в этом есть и какая-то некоторая неправильность. Но об этом иногда богословы говорят, что в современной церковной практике как-то покаяние стало слишком дешево, если можно так сказать, слишком просто, слишком обыденным. Потому что вообще таинство покаяния родилось как действительно второе крещение, как присоединение к церкви тех, кто от нее отпал. Это было во время гонений во втором, в III веке перед церковью встал вопрос, можно ли снова принять, простить, принять в церковное общение тех, кто отрекся от Христа под угрозой смерти вот, во время гонений на христиан. И вот тогда церковь и установила таинство покаяния как таинство воссоединения с церковью. И оно действительно совершалось однократно. Это было нечто экстраординарное, а не то, что каждую неделю совершается вот, со списком грехов и вот, сегодня нередко. Конечно, это очень далеко вот, от того изначального покаяния как воссоединения с церковью, отпавших от нее. Но, с другой стороны, в этом можно видеть действительно такое вот... Ну, безграничное долготерпение церкви, которое, безусловно, происходит от готовности принять и простить, которую мы видим в притче о блудном сыне, у отца, который принимает блудного сына. Так что приходите в церковь, и, безусловно, будет и второй шанс если, не дай Бог, понадобится, то и третий. В общем,
то есть это предстоящее воскресенье.
Когда церковь... Будет читаться, да, притча о блудном сыне, совершенно верно, да.
И будет специальное тоже песнопение. Мы да, сейчас, еще... может быть, фрагменты послушаем.
Да, да, давайте сразу скажем, что все-таки предварив это песнопение, что притча о блудном сыне — это притча о возвращении в отчий дом. Для нас... Отчий дом — это Царство Небесное, это Царство Обещанное. Нам мы стремимся вернуться туда. И в истории Израиля был такой момент, когда народ избранный оказался вдалеке от своей земли, в Вавилонском плену. И вот там был сложен этот псалом, 136-й псалом, который никогда не пелся, единственный псалом, который не пелся в ветхозаветной традиции, но у нас сегодня он поется на множество красивых напевов, мелодий, и это особое торжественное песнопение, которое будет звучать в эту субботу, послезавтра вечером и еще в две следующие субботы, готовя нас к Великому посту, напоминая нам о том, что мы тоже находимся в изгнании, в плену, и мы тоскуем по отчему дому.
Но мы подготовили запись в исполнении иеромонаха Фотия.
На реках Вавилонских там у седоком и плакаком внегда помяну и нам Сиона, аллилуйя. На верби посреди его обесихом органы наша, аллилуйя. Яко тому вопросишаны, пленши нас по слове се в песне, аллилуйя, и вечи нас по пении, воспойте нам от песни сионских, аллилуйя. Како воспоем песнь Господню на земли чуждей, аллилуйя. Аще забудь тебе, Иерусалиме, забвена будет десница моя, аллилуйя.
трепни язык мой, гортани моему, аще не помяну тебе, аще не предложу Иерусалима, яко в начале веселья моего. Аллилуйя! Помяни, Господи, сыны Едомские, в день Иерусалим глаголющие. Истощайте, истощайте до основания Его. Аллилуйя! Чи Вавилоня окаянная, блаженный же воздаст тебе воздаяние Твое, еже воздала еси нам. Аллилуйя! Блаженны же имет и разбиет младенцы Твоя ока.
Прозвучало известное песнопение, богослужебное, на реках Вавилонских в исполнении иеромонаха Фотия. Но это необычное песнопение, оно исполняется раз в году.
Три раза. Да.
Угу. Ну, вот именно в эти дни.
Да, вот уже послезавтра.
Послезавтра.
Мы его услышим.
Может быть, какая-то история есть этого песнопения? Но оно довольно давнее.
Да, это псалом, как все псалмы. Он совершенно точно датирован временем Вавилонского плена, так что тут никаких сомнений быть не может. И тема его совершенно понятна.
Такая ветхозаветная история.
Да, с одной стороны, но с другой стороны, это история, вечная история тоски по родному дому. Единственное, что в некоторых храмах и просто в нотах так записано, не поется последняя строчка этого псалма. «Блажен иже имет и разбиет младенцы твоя о камень, чьи Вавилоня окаянная». Вот. Здесь действительно, вероятно, кому-то слышалась вот такая ветхозаветная жестокость, желание отомстить врагам, которые не как-то действительно с этикой новозаветной не стыкуются. Но, тем не менее, церковь все-таки оставила и эту строчку. Псалом должен петься целиком, и по толкованию церкви единодушному, именно в контексте того, что это песнопение готовит нас к великому посту, к нашей борьбе с греховными помыслами, со страстями, толкуется эта последняя строчка как то, что мы должны обращать внимание на греховные помыслы, когда они только зарождаются, когда они еще младенческие, тогда их легко победить. Так что вот эта строчка, которая некоторых может смущать своей ветхозаветной жестокостью, трактуется именно так, в смысле аскетическом, в смысле нашей борьбы с грехами.
Так, давайте, отец Олег, я сейчас прочитаю вопрос от Алексея. Чем познается грех?
Совестью. Есть такое интересное толкование самого слова «совесть», что совесть — это то, что в нашей душе согласно с вестью, с благой вестью. Это совесть — это тот образ и подобие Божие, которое есть в каждом из нас. И если к ней прислушиваться, если не пытаться ее заглушить, это довольно легко сделать, если поставить эту цель.
Заглушить
легко, да. Труднее ее расслышать. Но если настроить свой внутренний слух на то, что именно нам подсказывает совесть, мы это увидим и познаем, конечно.
Отец Олег, обычно какие?
Именно противоречит, да, ей. Воле Божией это и есть грех.
Какие обычно поучения, наставления на неделю о блудном сыне?
Ну вот, давайте.
Это тоже покаянные.
Конечно. Ну, во-первых, здесь есть продолжение темы мытаря и фарисея, безусловно, в взаимоотношениях младшего и старшего сына из притчи.
Ну, если коротко, притча такова, что сын попросил свое наследство, чтобы отделиться, но он быстро его истратил.
Ушел на страну далече, где жил блудно, да, растратился.
Оказался практически нищим, голодающим. Решил вернуться к отцу, а отец-то его ждал, стоял и ждал.
Совершенно верно, совершенно верно. Замечательно, что вы это отметили. И я думаю, немножко неожиданным будет акцент, который делает Синоксарь в толковании этой притчи. Так. «В этот день празднуем призвание блудного сына, воспоминания о котором божественные наши отцы поместили вторым в триоде по следующей причине. Поскольку некоторые, зная за собою много непотребного и живя с юных лет распутно, предаваясь пьянству и всякой нечистоте, и не спав таким образом в глубину грехов, доходят до отчаяния, которое есть порождение гордости, и потому никак не хотят вступить на путь добродетели, но, ссылаясь на множество прежних зол, в те же и еще худшие грехи постоянно впадают, по всему этому святые отцы, даже к таким людям, человеколюбивые и отечески заботливые, в желании своем вывести их из отчаяния, включили сюда, вслед за первой, и эту притчу, с корнем исторгая страсть отчаяния, побуждая к восприятию добродетелей и через историю блудного, показуя самым заблудшим человеколюбивое и преблагое милосердие Божие, ибо убеждает сей спасительной притчей, что нет греха, который победил бы человеколюбивое его расположение». Вот основной акцент, который делает Синоксарь, что эта притча, побуждает нас не отчаиваться, даже если мы видим все множество своих грехов. И это, конечно, не единственный смысл этой притчи. Если интересно кому-то вот такое глубокое и всестороннее проникновение в многогранность смыслов этой притчи, я очень рекомендую чудесное эссе Генри Нувена о возвращении блудного сына. Генри Нувен — это один из самых популярных христианских авторов сегодня, по крайней мере, в Соединенных Штатах Америки. По некоторым опросам он занимает второе место после Льюиса сразу, как современный самый читаемый христианский автор. И одна из его главных работ именно о возвращении блудного сына. У него это связано не столько с текстом Евангелия, сколько с картиной Рембрандта. Он был поражен этой картиной и специально приехал в Санкт-Петербург, в Эрмитаж в 1986 году, и много часов сидел перед этой картиной в глубоком молитвенном размышлении, и он рассуждает там обо всех персонажах этой картины, и о блудном сыне, и о старшем сыне, и об отце, и главное, что он соотносит это и с жизнью художника, с жизнью Рембрандта, который не раз обращался к этой теме. У него одна из самых известных его работ, еще в молодости им написанная, это автопортрет с Саски на коленях, знаменитый. Он носит еще второе название «Блудный сын в таверне». Это пиршество блудного сына в таверне. И он, будучи молодым 30-летним человеком, сам отождествлял себя с блудным сыном, даже несколько этим бравируя. И вот, видимо, последняя из его работ «Возвращение блудного сына» показывает и его духовную эволюцию, и заставляет действительно о многом задуматься. Вот еще раз настоятельно рекомендую всем, кто не читал, найти эссе Генри Нувана об этой картине и прочитать его. Наверное, мне трудно будет сейчас пересказать, может быть, какие-то вот основные моменты. Вот Генри Нуван видит себя сначала как блудного сына, что близко всем нам, как того,
да,
кто вот должен вернуться.
Олег, вот я и хотела вас спросить. Ну, комментаторы пишут и о старшем сыне, и об отце, который стоял и ждал. А вот все-таки главный герой – это блудный сын. Вот каждый ли человек верующий, ну, должен, или хорошо ли каждому верующему почувствовать себя блудным сыном однажды?
Безусловно.
То есть должно такое произойти?
Конечно. И, наверное, каждый может почувствовать себя в какой-то свой момент из этой притчи. Ведь жизнь блудного сына – это, может быть, протест против Бога, когда он говорит: «Отдай мне часть имения». Это, ну, по сути, вызов отцу. Это некоторые сравнивают это с каким-то с принятием атеистического мировоззрения, с отказом от Бога. И, по сути, наследство ведь когда полагается? Когда человек умер. То есть об этом хорошо говорил митрополит Антоний Сурожский, что, по сути, этот младший сын говорит ему: «Ты для меня умер». Мы помним, что Ницше писал: «Бог умер», да? Что вот для тех, кто отказывается от Бога. И да, может быть, кто-то переживал кризис веры и в этот момент чувствует себя блудным сыном. Кто-то на пути в страну далече, живя распутно и вроде бы хорошо, и пока еще ничто не предвещает какой-то беды и обнищания, когда он дошел до того, что завидовал свиньям, которые едят рожки. И кто-то, может быть, в момент уже обращения и возвращения пути обратно, а кто-то, как Генри Нуван, почувствует себя уже в объятиях отчих, почувствует на плечах руки отца. Вот, и, но Генри Нуван говорит, что не только младшим или старшим сыном мы должны себя почувствовать, но и отцом. Вот это, наверное, главное его личное открытие, но чтобы к нему прийти, чтобы не просто его... Это такой, как современным языком выражаясь, спойлер уже. Если кто-то не читал, то, конечно, это я забегаю вперед. Но чтобы понять, как он приходит к этому выводу, надо, конечно, прочитать книжку Генри Нувана.
Ну, я прочитаю еще, нам Алексей написал: «Послание Иакова, беззаконие есть грех». Ну, это, видимо, вот дополнение,
ну,
к предыдущему,
конечно,
вопросу. Чем познается грех? То есть, если совесть не сработала, то
есть
может
закон,
быть руководство,
да? Да. Конечно. Ой, да, толкований множество. Можно вспомнить и этимологию греческого слова «грех» как непопадание в цель, как промах, да. И... Да, в общем, много подходов к этому понятию, но главное... Все-таки это ветхозаветное. Грех как нарушение закона, это как преступление против закона, это такое ветхозаветное понимание. Ну, и в этом смысле фарисей наверняка, тогда мы бы сказали, что он не был грешен, он выполнял все требования закона, и даже, может быть, с лихвой, то, что было не обязательным, а факультативным, он тоже исполнял. Но в притче-то Господней мы видим, что он не ушел оправданным, потому что не нуждался внутренне в оправдании. И это явилось его грехом.
Отец Олег, а вот можно как-то нам представить, вот фарисей, молитва фарисея, он все-таки о чем-то просил потом?
Ой, а было... мы не знаем. Тут вот
говорится вот я... о вступлении к молитве. Похоже, это вступление только.
Да, я вернусь к размышлениям Генри Нувана о картине «Возвращение блудного сына». Он приводит одно из толкований вот двух второстепенных фигур. Кроме отца и сына, мы видим еще две фигуры, которые можно трактовать как фигуры мытаря и фарисея. И действительно, это было не редкостью, когда соединялись эти две притчи, как и сейчас у нас в богослужебном году, они следуют одна за другой и как-то перетекают одна в другую.
Ну, главное, о чем они вот просили, это о прощении.
И фарисей и старший сын — это, по сути, одна и та же фигура. Там рядом изображен мытарь, бьющий себя в грудь на этой картине, ну, как бы некая фигура, которую можно с ним олицетворить. И надменный, суровый старший сын, он же фарисей. И Генри Нуван как раз и говорит, что вот эта притча, она с открытым финалом. Мы не знаем, принял старший сын это приглашение за стол или нет, как мы не знаем этого и о фарисее, но отец готов его и его принять, как и младшего сына, и говорит ему, к нему обращает тоже любящие милосердные слова «все твое мое и все мое твое». И садись с нами за стол. Он его не отвергает старшего сына. И только его выбор принять это приглашение и эту любовь отца или отвергнуть. Так что у него со стороны Бог его точно не отвергает. Вот.
Отец Олег, я прочитаю вопрос, который поступил от Михаила. Может ли Бог изменить прошлое? С таким коварством вопрос.
Да, да, интересный, очень интересный вопрос. Есть такое выражение в церковных книгах, что действительно наши грехи, они вменяются яко небывшие, что их как будто бы не было, что они стираются из вот, летописи нашей жизни. Имеет ли это отношение к тому, что вы спрашиваете? Наверное, да. Я думаю, что ваш вопрос именно об этом, а не о том, чтобы изменить ход человеческой истории. Ведь мы знаем множество фантастических рассказов про эффект бабочки, да, что в прошлом, если изменить хоть что-то, вся история пойдет по-другому. Да, но наша личная духовная история, наверное, все-таки развивается по несколько иным законам. И здесь возможно изменение прошлого, чтобы оно не влияло на наше настоящее. Вот любой нераскаянный грех, он имеет последствия, он продолжает влиять на нас сегодняшних. И вот в этом смысле надо и изменить наше прошлое, чтобы оно не оказывало разрушающего влияния на наше настоящее. Вот в этом и есть смысл покаяния в изменении нашего личного прошлого, да.
Ну, вероятно, многие хотели бы изменить прошлое, зная уже сегодняшнее.
Для этого есть таинство покаяния, исповедь, да. Да.
Так, отец Олег, вот еще такой вопрос успею прочитать. Можно ли во время поста питаться по приложению в телефоне? В прошлом году в Великий пост я питалась по приложению, там был расписан план пощения.
Ну, только имейте в виду, что, скорее всего, этот план пощения был составлен на основании древних монашеских уставов. И, ну, все-таки эти предписания для пустынников, аскетов, они не всегда применимы к нашей современной жизни, и как-то надо творчески к этому вопросу все-таки подходить, и лучше посоветоваться с священником.
А вот, кстати, сразу еще вопрос пришел вдогонку, а будет ли создан постный устав для мирян?
В греческой церкви работа над этим идет. У нас пока я не слышал, чтобы что-то в этом направлении делалось. Греки точно над этим думают.
Отец Олег, ну вот как-то незаметно время уже почти подошло к концу. Может быть, в итоге еще вот ваше пожелание, последнее слово на эти недели. В общем-то, уже важный период годовой начался.
Совершенно верно. Я и хотела об этом сказать, что пора. Время пришло задуматься, ну, хотя бы начинать задумываться о том, как мы проведем этот Великий пост. Не в смысле, конечно, пищевом, а в том, возьмем ли мы Евангелие в руки, придем ли мы в храм, чтобы участвовать в этих удивительных и ни на что не похожих богослужениях, которые, многие из которых совершаются один раз в году. И вообще, что-то доброе мы сделаем этим постом или нет, или будем только думать только о себе.
Да, и... замечательно сказано. Да. Отец Олег, мы должны остановиться. Благодарю вас за то, что были сегодня у нас. Всего доброго.